Ну а мы продолжим. Большие сомнения в компетентности директоров. У компании «Русал», основного акционера, масса претензий к менеджменту «Норникеля». От ее владельца Владимира Потанина «Русал» требует сменить руководство. Это, по мнению акционера, следует сделать после череды аварий.
Также в числе мер Потанина предлагается изменить отношение к вопросам экологии и безопасности, а главный офис компании следует перенести в Норильск. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пока держит паузу. Напомню, 29 мая на Норильском ТЭЦ-3 разлилась 21 тысяча тонн дизельного топлива. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в Арктике. 12 июля из-за прорыва трубопровода Норильск-Трансгаза разлилось 44,5 тонны топлива. И 13 июля случился разлив отходов производства на Надеждинском металлургическом заводе.
В «Русале» считают, что нынешняя ситуация с «Норникелем» неизбежно приведет к массе неприятных вопросов как со стороны экологов, так и со стороны инвесторов. Часть экспертов предполагает, что зреет серьезная корпоративная война. Тем временем состояние Потанина за последние месяцы сократилось более чем на 3,5 миллиарда долларов. Однако он по-прежнему удерживает звание самого богатого россиянина. К нашей беседе подключается ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Никита Иванович, а чем Потанин мог бы ответить «Русалу»? Почему молчит? Что вот в этом смысле можно ожидать? И что будет происходить, как полагаете?
Ну, знаете, здесь я думаю, что обстоятельств, которые заставляют держать паузу, их несколько. Во-первых, все-таки есть еще вероятность оспаривания ущерба в 148 миллиардов долларов, которые насчитали. Потому что действительно здесь далеко все не ясно и по методикам, и по каким-то аналогиям. Хотя определенные аналогии есть, потому что в свое время, когда разлилась нефть одного из танкеров рядом с побережьем Аляской, который принадлежал «Эксону», там насчитали ущерба на 5 миллиардов долларов. Если сейчас посмотреть, то где-то около 2 получается по «Норникелю». Но там и объем разлива был 37 тысяч тонн, а здесь всего-навсего 15. Поэтому... Но тем не менее, все это аналогии такие хромающие, поскольку ясности нет, то Потанин, естественно, держит паузу. Второе, то, что, собственно говоря, обращением в очередной раз подписал его зам генерального директора «Русала» господин Политай, а отнюдь не Дерипаска, естественно. Тем более, что по акционерному соглашению, действующему сейчас 2012 года, управляющий партнер «Норникеля» — это все-таки «Интеррос», принадлежащий Потанину. У них там больше 37%, по-моему. И они же, в соответствии с акционерным соглашением, формируют так называемый управляющий комитет, то есть всю линейку высшего топ-менеджмента в корпорации. Поэтому обращайтесь сколько угодно к совету директоров, но тогда вы что предлагаете, господа хорошие, поменять соглашение акционерное? Но это тогда корпоративная война. Кто здесь больше, так сказать, выиграет, кто проиграет? Рынок настроен достаточно, знаете, не в пользу «Русала» в данном случае, потому что все понимают, что это давление на выплату дивидендов. Конфликт зрел с начала года. Потанин и как старший главный акционер предлагал сократить в этом году дивидендные выплаты с тем, чтобы увеличить инвестиционную программу «Норникеля», в том числе и в связи с необходимостью инвестиций в защиту
экологии. Ну так это же сделано было уже после того, как, увы, первая трагедия произошла экологическая.
Вы знаете, нет, это было, да, первого эпизода это было предложение, но и до этого по крайней мере, в течение года были сигналы для рынка о том, что происходит вот какая-то такая непонятная терка, потому что действительно все-таки этот спор, он просто вышел как бы наружу, нарыв вскрылся вот в связи с этой первой аварией. Но, тем не менее, предпосылки к ней складывались гораздо ранее того. И, собственно, для рынка понятно, что в прошлом году, допустим, Дерипаска получил дивидендов от Норникеля порядка миллиарда 100 миллионов долларов, а потрачено на управление долгом собственной компании было примерно половина от этой суммы. Поэтому, естественно, любое снижение дивидендов – это удар по управлению долгами «Русала», по его, так сказать, кэшфлоу. И возникает, естественно, у рынков подозрение, что в этом самом вот споре-то проигравший окажется «Русал». Поэтому, естественно, у Потанина есть возможность, так сказать, держать паузу, смотреть, а что дальше будет. Ну и кроме того, еще надо смотреть и на реакцию рынка. Реакция рынка, ну, она была адекватной. Скажем, капитализация Норникеля после 28 мая, по-моему, она упала более чем на 23%. Это практически, так сказать, на четверть.
Те цифры, которые были, там действительно страшное какое-то падение было, по крайней мере, по цифрам. Опять же, состояние самого Потанина сократилось. Это те моменты, которые должны были обратить внимание.
Да, Никита Иванович.
В данном случае речь идет ведь не только о состоянии Потанина, а речь идет о капитализации компании. Сколько стоит компания на рынке? Компания на рынке подешевела на четверть примерно. Но вот сегодня мы видим, так сказать, падение рынка российского достаточно очевидное. Там на 2, более чем на 2, на 2,8 упал у нас РТС, на 2,6 упал индекс Московской биржи, все это продолжается. Вот Норникель чуть хуже рынка. Он упал больше, чем на 3%. Но он зато вдвое меньшее падение, чем, скажем, у Сбера, у Газпрома и других грантов.
Никита Иванович, у нас, к сожалению, не так много времени остается. Такой вопрос хотел задать вам. На поверхности у заявления «Русала» забота об экологии и акционеров. А если копнуть поглубже, что читается между строк? И как дальше может складываться судьба Норникеля? Не станут ли активы раздербанивать, условно говоря?
Ну, вы знаете, между строк там считается озабоченность объемом дивидендных выплат и риски управления своим собственным долгом. Это совершенно ясно. Дальше. Если будут продолжаться подобные публичные атаки, ну что же, Потанин будет вынужден поставить вопрос рано или поздно о пересмотре акционерного соглашения. Для рынка, ну, это будет неприятно, неудобно, но не критично. Тем более, что все понимают, что объем штрафов, который вот назначен Норникелю, это для компании абсолютно подъемная вещь, потому что свободный поток свыше 4 миллиардов долларов, но здесь даже если по максимуму, то получается около 2. Есть оценки, что у них будет очень неплохой поток денежный по первому полугодию, потому что цены на основные продукты, медь, никель, палладий на повышательной траектории, мировые цены. Поэтому здесь вот рынок пока в таком напряженном состоянии, ожидая, что же будет происходить, но тем не менее, все-таки, если вот я имею возможность высказать свою точку зрения, то здесь все-таки преимущество пока позиционное на стороне Потанина.
А как быть вот с тем законом, который, опять же, был принят, который нефтедобытчиков обязует ликвидировать разливы нефти на суше? Это дополнительное давление, дополнительный удар. Как-то что-то поменяет это? И вот в этом внутри таком корпоративном взаимоотношении, и в отношениях внутри отрасли в целом?
Ну, вы знаете, вопрос этот, он давно как бы назревал, и поэтому, собственно, ответственные собственники, они к этому готовились, закладывали все эти расходы в свои собственные инвестиционные бюджеты, и какой-то такой сверхкритичной новости для отрасли, это такой серьезный, ответственный, взрослый отрасли, это не составляет. Тем более, скажем, что вот «Лукойл» до сих пор ликвидирует последствия разливов там 90-х годов, и ничего. И мы разве бы об этом каждый день вспоминаем? Нормально?
Ну, если бы разливалось раз в 2 недели, наверное, вспоминали бы.
Ну, вы знаете, бывает вот ведь еще здесь важный момент и чисто климатические вещи, потому что, скажем, Норникель не так уж не прав, когда говорит, что в принципе все-таки ситуация с вечной мерзлотой существенным образом изменилась. Вот ее прозевали все, и компания, и, естественно, и государство. Но, тем не менее, ситуация, на мой взгляд, будет только ухудшаться по мерзлоте. И здесь, конечно, требуются решения гораздо более системные, чем просто, так сказать, принятие одного закона, который, ну, неплохо, что он нормализует процедуры и размеры выплат, но, тем не менее, этого недостаточно.
Никита Иванович, еще один у нас есть вопрос от слушателей. Нужно национализировать все естественные монополии, разогнать все советы директоров, прочие кормушки для распила народного достояния. Аргументы за или против по отношению к такой точке зрения?
Никита Иванович, минутку у нас остается, прошу прощения.
Ну, вы знаете, я считаю, что тут один аргумент такой, что государство, в общем-то, неэффективный собственник, и поэтому сколько бы чего бы ему не удавалось национализировать, собственно, эффективность этих корпораций вызывает большое сомнение. Обратите внимание на, скажем, ситуацию текущую с нашим всем, это газовым гигантом, с тем, с той же самой Роснефтью. Есть вопросы и очень существенные.
Никита Иванович, увы, у нас время заканчивается. Вам спасибо за такой емкий тезис. В конце действительно есть о чем здесь призадуматься относительно, вот, казалось бы, таких вот радикальных, хотя и популярных идей национализировать все. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, помог разобраться в ситуации с Русалом, Норникелем. Алексей Красильников и Олег Обухов в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.